ребята, все не так, все не так, ребята.
12:10 в столице. Это значит, что в свои права вступает программа «Не так». В студии Всеволод Бойко. Пока Сергей Бунтман отлучился по делам, я буду в меру сил, возможностей и развития интеллекта его подменять. Историк Алексей Кузнецов с нами в студии. По традиции, здравствуйте. И сегодня, по выбору наших слушателей, мы говорим о деле Веры Засулич. Чрезвычайно... Не то, что интересное, не то, что противоречивое, не то, что нашумевшее, а просто не поддающееся пониманию некоторых ныне действующих юристов дело. Дело, которое в эпоху Александра III, в эпоху бомбистов, в эпоху политических убийств и политических, в том числе, процессов, стоит особняком по причине оправдания, собственно, обвиняемой.
Ну да, ну это эпоха Александра II, значит, действительно иногда даже говорят, что это первое политическое покушение, хотя, безусловно, это не первое, но оно первое, которое приобрело такой резонанс, и, наверное, действительно повлияло, об этом, собственно, писали многие из тех, кто эту эпоху пережил, даже Вера Николаевна Фигнер, о том, что на них повлиял вот этот вот выстрел Засулич, очень здорово, и действительно, подтверждая то, что вы сказали, вот я могу процитировать современника событий, человека крайне консервативных, я бы сказал, реакционных взглядов, князя Мещерского, который сразу после процесса сказал: оправдание Засулич происходило как будто в каком-то ужасном кошмарном сне, никто не мог понять, как могло состояться в зале суда самодержавной империи такое страшное глумление над государственными высшими слугами и столь наглое торжество крамолы. Ну вот мы, собственно, сегодня постараемся разобраться, как могло...
С наглым торжеством крамолы.
С наглым торжеством крамолы в суде самодержавной империи. Действительно, совершенно не обычное дело, и действительно оно, наверное, оказалось... Хотя многие его участники предчувствовали, что оно будет необычным, но, наверное, исход вот в том виде, в котором он состоялся, он оказался неожиданным. Это дело очень здорово обросло мифами. И вплоть до того, что какие-то маленькие ошибочки, там детальки повторяются из одной публикации в другую. Но самый главный миф – это то, что это была борьба либералов с консерваторами, и победили либералы. На самом деле, в большей степени, это была борьба за справедливый суд. Надо напомнить, что прошло 10 с небольшим лет, как были приняты новые судебные уставы в 64-м году. В 66-м году, за 12 лет до процесса, состоялся первый в России процесс с участием присяжных. И это действительно время, ну, невероятного совершенно расцвета демократического суда в Российской империи, может быть, самого демократического, так сказать, суда за весь наш период истории, когда вообще суд был. И это время невероятного расцвета адвокатуры. Это время, когда среди судей, обвинителей были многие люди, настроенные, как мы бы сейчас сказали, в высшей степени демократически, что очень странно для суда такого империи, как российская. Одним словом, это вот прекрасное завершение дней Александра II и, пожалуй, самое, действительно, обычно в учебниках так они и пишут, что самое радикальное, ну, наряду с земской, может быть, из демократических реформ этого времени. Что, собственно, случилось? В декабре 1876 года на площади перед Казанским собором состоялась достаточно массовая манифестация молодежи, студенческой, там были молодые рабочие, там были молодые люди без определенных занятий, там было какое-то количество молодых чиновников, младших чинов, и состоялась манифестация, которая, собственно, выдвинула вот эти лозунги «Земля и воля». Об этой манифестации всегда много пишется в историками народничества и так далее, и так далее. Были произведены массовые задержания. Возникла драка с, скажем так, патриотически настроенными личностями.
Как это все знакомо?
Я про это и говорю, что это все очень знакомо, действительно. И были сделаны задержания, были предъявлены обвинения с очень серьезными наказаниями, вплоть до того, что несколько человек получили за это каторгу. 10 и 15 лет каторги. И вот среди тех, кто был приговорен к самым суровым, что называется, наказаниям, был человек, который выбрал себе псевдоним Алексей Степанович Боголюбов. На самом деле его звали Архип Петрович Емельянов. Это такой молодой, но вполне сформировавшийся юноша-народник. Он находился в тюрьме уже, так сказать, приговор в отношении него был вынесен, когда, это июль 77 года, когда, выполняя свои непосредственные обязанности с инспекционной поездки, в тюрьму явился петербургский градоначальник, это должность в ранге губернатора, Федор Федорович Трепов, в истории известный как Трепов-старший.
Ну, прежде чем мы, собственно, перейдем к тем событиям, которые произошли потом и спровоцированы само дело Засунич, хочется узнать, что из себя представлял Трепов и почему тогда в тюрьме во время вот этой поверки произошли те события, что произошли.
Трепов человек в высших кругах империи на тот момент еще довольно редкий. Вот потом при Николае II они расплодятся. Это человек, который практически всю свою службу служил по жандармскому ведомству. То есть начинал он как чистый военный, но как-то вот сразу ему так повезло, что, возможно, это в какой-то степени предопределило его дальнейшую направленность. Он в 31-м году, начав действительную службу, сразу попал на подавление первого польского восстания. Затем он служил в Киеве командиром конного жандармского полка, затем он по полной программе оттянется в Польшу уже в 63-м году, будет взыскан милостями, так сказать, надо сказать, что Александр Второй был человеком, который в себе сочетал и либерала, и консерватора, и державника, и в чем-то вольнодумца, в этом смысле очень интересная фигура. И Трепов быстро достаточно поднялся по ступеням служебной лестницы, заняв в конечном итоге пост петербургского градоначальника. И вот в его обязанности входила в том числе инспекция тюрем.
То есть мы говорим о человеке, которого можно, выражаясь современным языком, назвать силовиком до мозга костей.
Абсолютно. Причем человек, он был, по всеобщему убеждению, не очень большого ума, такой грубиян. Ну, слуга царю, отец солдатам, причем не по военному ведомству, а скорее по полицейскому.
А как же тогда он занял, в общем, в том числе и политическую должность?
Ну, вот трудно сказать. Вполне возможно, была иллюзия, что в связи со всякими, безусловно, не первыми уже волнениями в Петербурге, нужен вот такой вот надежный, нерассуждающий, неодаренный рефлекс. Человек, который, когда понадобится, не будет там лить крокодиловые слезы, а будет отдавать четкие, совершенно недвусмысленные приказы. Думаю, что в этом.
Среди его предшественников были такие же силовики, как он? Вот как вы сказали, по жандармскому ведомству. И он на тот момент был первым таким условно жестким исполнителем?
Нет, жестких исполнителей было много. Не надо думать, что они были только по жандармскому ведомству. Но вот с такой биографией, в которой практически не было чисто военной службы, а была служба вот такая охранительно-полицейская, по-моему, он первый. По-моему, он первый. Надо сказать, что вот Анатолий Федорович Коней в своих воспоминаниях о нем пишет, как о человеке вот такого рода, каким я его описал, но при этом говорит, что если сравнить его с его предшественниками, с его последователями, имеется на посту вот, петербургского градоначальника, он далеко не худший. То есть были люди более грубые, более примитивные, более жестокие. Но вот так получилось, что вообще, видимо, в отличие от Москвы, где в это время еще царит князь Владимир, знаменитый Долгоруков, и где вообще гораздо более спокойная, расслабленная обстановка в Петербурге, видимо, вот это кресло, оно предполагало именно такие качества. Трепов имел несчастье в тот день с Боголюбом столкнуться дважды. Сначала он зашел в дворик, где гуляли заключенные, Трепов, я имею в виду. Боголюбов беседовал там с еще одним заключенным. Трепов, видимо, был на взводе по какой-то причине уже с самого, что называется, начала.
Мы сейчас вернулись в события в доме предварительного заключения, на этом
1877 года. Трепов начал кричать, что заключенным, находящимся под следствием, нельзя общаться друг с другом, на что Боголюбов, видимо, вполне почтительно сказал, что по его делу приговор уже вынесен, поэтому он может общаться с другими заключенными. Трепов это сначала проглотил, но потом, через некоторое время, вернулся в этот двор, опять ему попадается Боголюбов на глаза, и Трепов начинает кричать, что, значит, Боголюбов не снял перед ним шапку, и Боголюбов начинает возражать, Трепов махнул рукой, свидетелям даже показал, что он ударил Боголюбова, ну, как минимум он сбросил с него шапку. За этим всем наблюдали в окна камер другие заключенные, среди которых было много участников, в частности, вот эта демонстрация перед Казанским собором. Начинается шум, и Трепов не находит ничего лучше в этой ситуации, как приказать Боголюбова высечь.
Прежде чем мы дальше пойдем, еще один вопрос хочу задать. Mm-hmm. Вот это требование снять шапку, оно скорее все-таки призвано показать, что называется, разницу в положении в обществе и в чинах. Или это то, что связано с тюремными порядками, да? Как быть одетым или, наоборот, раздетым, извините, по форме?
Насколько я понимаю, это не было регламентировано, но это было повсеместным, что при любом обращении начальника заключенный должен снимать шапку. Вот я не могу, честно сказать, ответить на вопрос, было ли это в каком-то уставе прямо зафиксировано. Но в любом случае...
Но так или иначе, это являлось неписанной нормой пенитенциарных учреждений.
Безусловно. И, насколько я понимаю, по сей день является. Но главное, что здесь Трепов не проявил, вот он не проявил чувства ситуации. Он, кстати говоря, сам потом косвенно в этом будет признаваться. Обстановка накалена, это уже не личное его дело, вот сорвать зло на одном заключенном, уже начинается, по сути, такая вот предбунтовая ситуация. И в этой ситуации он, вместо того, чтобы как-то найти возможность, ну, просто сделать вид, что ничего не произошло, он идет на ее обострение. В результате Боголюбова высекли, причем по некоторым свидетельствам вроде бы приказано было дать ему 25 розок, это, в общем, не смертельная, прямо скажем, доза, но вот якобы сама, в частности, Засулич будет показывать, что в газетах было напечатано, что его били до тех пор, пока он не перестал кричать, то есть не потерял сознание. Трудно сейчас проверить, так это было на самом деле или нет, но, в общем, это экзекуция. А дело в том, что вот это прямое нарушение тогдашнего законодательства. В 1963 году был принят закон, отменяющий телесные наказания, сохраняющий их в некоторых случаях. Там крестьянский суд волостной мог приговорить к телесному наказанию.
Но в данном случае мы говорим об уже осужденном.
Осужденного можно было высечь, но в местах отбывания наказания на каторге.
Непосредственно на каторге можно, за некоторые
а в тюрьме нарушения. Нельзя. Одним словом, тут уже нарушение, безусловно. И в конечном итоге действительно, это событие вызвало в Петербурге очень большой резонанс, и начинают народники готовить серию акций.
Оно вызвало резонанс на тот момент только в народовольческой среде?
Нет, нет.
И не в целом?
Нет.
Об этом писалось в газетах?
Об этом писалось в газетах, и в частности, процесс Засулич. Понятно, что среди присяжных не было ни одного человека, даже приблизительно народнических взглядов. Но процесс Засулич показал, что вот это дело было очень памятно, хотя он будет происходить через 9 месяцев после описанных событий и повлияет непосредственно. Симпатий на стороне Трепова практически ни у кого не было, даже у людей, вполне принадлежащих к государственному лагерю. И проходит достаточно длительное время, то есть не идет речь ни о каком эффекте. Иногда представляют так, вот девушка молодая, юная, восторженная, вот сразу после этого, чуть ли не на следующий день, она с револьвером приходит, стреляет. Все не так. Во-первых, нет юной восторженной девушки. Значит, Засулич идет 29-й год. По понятиям того времени, это вполне зрелая женщина.
И, насколько я понимаю, она уже, в общем, вполне укоренившаяся в своих политических
взглядах. Абсолютно. То есть, это вот одна из тех... В народнической среде было много таких людей, юношей и девушек. Это человек абсолютно убежденный в своем деле. Она уже к этому времени, на нее большое досье в полиции. Она успела уже пройти по знаменитому Нечаевскому делу, о котором мы обязательно когда-нибудь сделаем передачу, интереснейшее дело, и была признана виновной и получила за это ссылку. Затем она попадется на распространение нелегальной литературы, получит более суровую ссылку. Она к этому времени, в общем, была уже достаточно хорошо известна в народнической среде. Это, безусловно, человек... Кстати говоря, с Боголюбовым она не была даже знакома. Там потом будут ходить слухи, что она была в него влюблена. Нет. Они до этого ни разу не виделись. Возможно, она там его фамилию наверняка слышала, но они не были лично
Ну, то есть, с точки зрения тогдашней власти и самодержавия, получается, что она, опять же, переводя на современный язык, экстремистка,
да,
которая уже есть во всех базах, которая уже отбывала сроки.
Ну, пока она отбывала ссылки, каторги, пока не было.
Да.
Но она уже была, бывала судом признана виновной. И она выбирает не женское оружие, опять же, вот из образа влюбленной девушки обычно. Ну, что вы, если влюбленная девушка, вот револьверчик дамский, типа велодок, да, собак велосипедисты отпугивали. Нет, у нее было боевое оружие, пулей, стрелявшее пулей большого калибра. И в результате ранение-то Трепову было нанесено довольно серьезное. Почему-то во многих источниках пишут, что ранение в грудь, ну, видимо, это тоже работает на романтическую историю. Нет, ранение было в область таза. Оно перебило, пуля перебила одну из костей, сколола верхушку другой кости. И, в общем, Трепов более месяца находился на постельном режиме, хотя, в конце концов, он поправился, но врачи признавали это ранение тяжелым.
У нас еще немного времени остается, как раз, чтобы поподробнее поговорить об обстоятельствах нападения Засунич и картине и месте преступления.
Ну, собственно, ничего там особенного нет. Это был обычный прием, что называется, населения. Она пришла, и когда там было еще несколько человек, и служащих, и посетителей в комнате, когда Трепов появился, она выстрелила с близкого расстояния. Врачи указали добросовестно, помимо там всех повреждений, которые пуля нанесла, что на коже наличествовал такой вот ожоговый пояс от частичек пороха.
Пороховой ожог.
Пороховой ожог, то есть, да, стреляли с расстояния не более полуметра. И вот, собственно, событие преступления не вызывало никаких сомнений. Засулич была задержана на месте преступления, назвалась сначала другим именем, но достаточно быстро ее настоящее имя было определено. То есть, факт. О фактах, по сути, спорить было не о чем.
То есть, мы говорим не о каком-то нападении из-за угла на пустынной ночной улице
ни в коем случае,
а на преступлении, которое совершается при свидетелях,
при полудюжине свидетелей в присутственном месте.
Выстрел в упор, грубо говоря.
С полным пониманием того, что объект покушения – это высокопоставленное должностное лицо. Засулич, в общем, на суде не будет скрывать того, что да, она совершила это преступление. И это, видимо, создаст ту иллюзию тех, кто организовал этот процесс, у министра юстиции, у прокуратуры, на современный язык ее назовем, петербургской, иллюзию того, что дело настолько ясное, что можно его поручить суду присяжных, невзирая на то, что эти люди, я имею в виду министра юстиции Палина и петербургского прокурора Лопухина, они понимали, что, ну, атмосфера, прям скажем, не для такого процесса, нехорошая атмосфера. Они понимали, что в петербургском обществе, в том числе и не только в революционных или там студенческих кругах, но и среди людей вполне лояльных, настроение скорее в пользу Засулич, чем и против Трепова, чем наоборот. И вот только один очень умный, совершенно не симпатичный мне, но, безусловно, очень умный человек, Константин Петрович Победоносцев, уже тогда прозорливо скажет, цитирую, «идти на суд присяжных с таким делом в такую минуту посреди такого общества, как петербургское, это не шуточное дело». Вот, видимо, первая ошибка заключалась в том, первая ошибка министра юстиции в том, что это дело было вынесено на суд присяжных, хотя имелись формальные основания для того, чтобы эту процедуру обойти и судить обычным классическим, так сказать, коронным судом, создать специальное присутствие, как это делалось, и потом войдет в широчайшую практику. Но вот сочли, что настолько очевидны обстоятельства.
Не прислушались. Дела,
что вот
к Победоносцеву, который, в общем, вряд ли хотел кого-то спровоцировать.
Сергей нас говорит, папа Засулич бывал в высоких чинах. Нет, он не бывал в высоких чинах, он отставной капитан из обедневших польских дворян. Так что здесь чего не было, так это блат. Ну вот, и это, видимо, первая из трех главных ошибок, которая будет совершена организаторами этого процесса. Видимо, мы уже после перерыва вернемся, то есть не вернемся, а продолжим о второй и третьей ошибке.
Да, действительно, после новостей середины часа, которые представит Яков Широков, мы перемещаемся уже в зал судебных заседаний, где будем вместе с присяжными разбирать дело Веры Засунич. Это программа «Не так». Оставайтесь с нами.
Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята! Все не так, все не так, ребята.
12:35 в этой студии по-прежнему Всеволод Бойко, я Алексей Кузнецов. Мы обсуждаем дело Веры Засунич. Плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений. Вопросы можете обращать к нам. Ну и я один обращу. Это вопрос от Александра Бастрыкина, автора книги «Тени исчезают в Смольном», совместно с некой Громцевой. Так вот, вопрос тут, собственно, был опубликован в журнале «Дилетант», последний прошлогодний номер. Там опубликована выдержка из публикации Александра Бастрыкина, где пишет он следующее о деле Засунич. Ну, как вы понимаете, книга его посвящена различным громким процессам. Факт покушения, события преступления был доказан. Было, несомненно, установлено и то, что стреляла в потерпевшего именно подсудимая. Она не только не отрицала это, но и с гордостью совершала, подтверждала факт преступного деяния. Но когда присяжных спросили, виновна ли подсудимая, они единодушно ответили: нет, не виновна. Почему же присяжные оправдали Засунич, а точнее признали ее невиновной?
Ну, вот это, собственно, главный вопрос. И это в конечном итоге выводит нас на разговор о том, что такое суд присяжных. Значит, суд присяжных, его идея заключается в том, что любое дело разделено как бы на две стороны. Сторона факта и сторона юридической оценки. Задача присяжных – дать свое заключение по фактам. Они должны, собственно, ответить на вопрос, было ли преступление, виновен ли в преступлении, если да, то в какой степени данный там подсудимый или данные подсудимые, а уже суд дает юридическую квалификацию и выносит непосредственно приговор. Вот в данном случае получилось так, что присяжные взяли на себя не вопросы факта, а вопросы, безусловно, не юридические, потому что в любом законодательстве любой страны мира то, что совершил Вера Засунич, преступление. А вопросы нравственной оценки. Вот суд присяжных в данном случае, это случай довольно редкий, хотя и не уникальный в истории суда присяжных, в том числе и в России, решил дать нравственную оценку. Почему так получилось? Действительно, не симпатизировали Трепову. Причем не симпатизировали в Петербурге самые разные слои населения. И присяжные были довольно разные люди. Кстати говоря, вот вторая ошибка обвинения организаторов процесса. Прокурор Константин Кессель почему-то, для меня абсолютная загадка, не воспользовался своим правом участия в отборе присяжных.
В отборе и правом, соответственно, отвода.
Отвода, совершенно верно. Значит, 28 или 29, сейчас я точно не помню, кандидатур было изначально, те, кто явились. И у защиты, у обвинения было право отвести по 6 присяжных, причем не надо было приводить никаких оснований, просто отвожу и все. И было такое правило, о котором Кессель не мог не знать, что если какая-то сторона воспользуется этим только частично или вообще не воспользуется, то те присяжные, то количество, которое ею не отведено, переходит к другой стороне. То есть, когда он не стал отводить присяжных, он мало того, что не устранил тех людей, которые с точки зрения обвинения были ненадежны, так он еще и...
добавил вестов.
Он добавил вестов, да, совершенно верно, адвокату. Я сейчас его назову обязательно. И в результате из 28 защитник отвел 11. Кого он отводил? Он отводил преимущественно купцов. Почему? А потому что, как ни странно, купцы в той ситуации наиболее зависимые от полиции люди. Вот интересно, что чиновники, мелкие чиновники достаточно, будут составлять, по сути, опору вот этого оправдательного жюри присяжных. Их там по разным подсчетам, там 6 или 7, как считать, но в любом случае половина чиновники. Вот они.
То есть мы говорим о том, что, опять же, переводя на современный язык, мне так проще, выбирая между представителями госслужбы и мелкого и среднего бизнеса в суде, защитник оставляет именно госслужащих. Хотя, казалось бы, нападение совершено, собственно,
совершенно верно. Вот это
такого один... же чиновника, только высокопоставленного.
Из главных парадоксов, если любой западный адвокат будет исходить из того, что представители бизнеса, люди гораздо более свободные в своих суждениях, чем госслужащие, у нас ситуация ровно наоборот. У нас любой купец понимает, что любой частный пристав может его разорить, и поэтому купцы-то как раз... Но их будет всего два. из этих 12 присяжных. А остальные присяжные будут несколько чиновников не очень высокого ранга. Самое высокое там надворный советник соответствует армейскому подполковнику. Будут и вообще будет один коллежский регистратор, то есть 14 класс. Будет один дворянин без определенных занятий, будет один студент, будет один свободный художник. И вот это вот жюри присяжных, оно изначально, как я понимаю, к Вере Засулич относилось с определенной симпатией. Ну и, конечно, это звездный час двух великих юристов. Это Анатолий Федорович Кони, который как раз буквально в день покушения Засулич на Трепова стал председателем Петербургского окружного суда. До этого он работал в прокуратуре. Он никогда не был адвокатом. Его очень часто даже в учебных пособиях называют адвокатом. Видимо, потому что по своему юридическому убеждению человек, наверное, был действительно из этого сословия.
Как раз тоже возвращаясь к журналу «Дилетант», уже не в архивном номере, а в последнем есть дискуссия на эту тему. И тоже известный современный адвокат Генри Маркович Резник пишет именно об этом. Что он, не будучи адвокатом никогда, чрезвычайно уважительно относился к адвокатской деятельности.
Совершенно верно. И он в высочайшей степени уважительно относился к судейскому сословию, вот в хорошем смысле этого слова. Я хочу привести цитату. Когда процесс закончится оправданием, Кони будут очень активно намекать, чтобы он подавал в отставку. Сместить его было нельзя, судьи несменяемы. И тогда Кони на это сказал. Если судьи России узнают, что председателя первого суда в России, человека, ну, имеется в виду столичного суда, да, человека, имеющего судебное имя, занимающего кафедру, он был профессором университета, которого ждет несомненный быстрый успех в адвокатуре, для которого служба далеко не исключительно неизбежное средство существования, достаточно попугать несправедливым недовольством высших сфер, чтобы он тотчас добровольно, с готовностью, угодливой поспешливостью отказался от лучшего своего права, приобретенного годами труда и забот, отказался от несменяемости, то что же можно сделать с нами? И Кони остается именно для того, чтобы показать, не бойтесь судей. На нашей стороне закон. Да? Хватит трепетать от каждого начальственного окрика. Вот человек в этом смысле абсолютно безупречный, нравственный, профессиональной позиции.
А наша слушательница НК, возвращаясь к вопросу о присяжных, спрашивает, чиновники оказались свободными и некоррумпированными в процессе? Это фантастично.
Да. Вот для нас, нынешних, к сожалению, это фантастично. И председатель суда был человеком независимым и со своей позицией. Иногда даже говорят, вот, Кони все вел к оправдательному приговору. Это абсолютно не так. Кони, судя по всему, вот я внимательно перечитал его записки, когда-то вообще было мое любимое чтение его мемуара, три книги его мемуаров. Я перечитал, он явно совершенно, он не говорит об этом напрямую, но он явно совершенно исходил из того, что приговор будет обвинен. Но заслуживает снисхождения. Это будет давать возможность суду применить сравнительно мягкое наказание. У меня абсолютно сложилось убеждение, что Кони не ожидал оправдания.
Ну хорошо, если Кони не ожидал оправдания, тогда главный, кто должен был ожидать оправдания, это, собственно, защитник.
Да.
И Засулич, вот, пришло время его назвать, наконец.
Да, наконец, мы интриговали. Значит, Петр Акимович Александров. Человек внешне совершенно не соответствовавший вот уже складывающемуся типажу преуспевающего адвоката. Нервный, желчный, иногда голос его срывался в каких-то истерических нотках, болезненно худощавый, неулыбчивое лицо. Он совершенно, видимо, не обладал вот теми великолепными актерскими данными, которыми обладал, скажем, там, Федор Никифорович Плевака. Да? Его голос не был голосом бархатистым, таким вот баритоном, завораживающим присяжных. Но это был человек неумолимой логики, это был человек нравственной позиции, и это был человек, умеющий... понять, вот на каких именно струнах следует играть в данном случае.
Вот как раз про струны. Я ведь, насколько понимаю, вот та самая речь итоговая, которую он произнес перед тем, как присяжные уведомились на вынесение вердикта, она сейчас чуть не там не в юридических институтах изучается до сих пор.
И я бы ее изучал не только как образец адвокатской речи, но и как образец неудачно выстроенного обвинения. Вот что... Причем Кессель здесь, видимо, не виноват. У меня такое сложилось ощущение, что это политическое решение, принятое на самом верху. Почему-то было решено из процесса вообще убирать всю политику. Вообще, вот все, бытовое дело, так сказать, девушка пришла, да, и стреляла в градоначальник. Никакой политики за этим нет. В чем и смысл этого? Кстати говоря, Кони тоже в своих мемуарах удивляется, говорит, власть до этого, наоборот, выпячивала вообще любую возможность, а сейчас вот так вот. И из-за этого это дало возможность Александрову после очень неяркой, невыразительной обвинительной речи прокурора, все это опубликовано, и не только речь Александрова, можно это все прочитать в интернете. Александров произнес довольно сухую по тем временам с литературной точки зрения речь, но в которой он с большим мастерством вывел вот все произошедшее из невозможности для порядочного человека, для его подзащитной, для Веры Засулич, для человека с обостренным чувством справедливости, для человека, что называется, с обнаженными нервами, вот как жить после того, как вот так грубо попираются права твоего товарища, пусть человека, которого ты не знаешь, но ты чувствуешь с ним определенный духовный...
Да, я как раз нашел, готовясь, выдержки из этой речи. И вот что он говорил. «В первый раз является здесь, подразумевается в суде, женщина, для которой в преступлении не было личных интересов, личной мести. Женщина, которая со своим преступлением связала борьбу за идею во имя того, кто был ей только собратом по несчастью всей ее молодой жизни. Если этот мотив поступка окажется менее тяжелым на весах общественной правды, если для блага общего, для торжества закона, для общественной безопасности нужно призвать кару законную, тогда да свершится карающее правосудие. Не задумывайтесь. Да, она может выйти от суда осужденной, но она не выйдет опозоренной, и остается только пожелать, чтобы не повторялись причины, производящие подобные преступления». Ну и, в общем, здесь все дальше про надломленную жизнь, про то, что...
Я надеюсь... В общем, чисто психологический такой.
Абсолютно.
А дело в том, что на юридическом поле играть было бесполезно. И это Александров прекрасно понимал, и за это памятник ему надо ставить. Он совершенно... И он сумел породить в присяжных ощущение, что они сейчас вынесут не просто вердикт Вере Засулич. Хотя в речи вы этого не найдете, но я абсолютно убежден, что Петр Акимович апеллировал в том числе к такому, ну, в хорошем смысле, самолюбию каждого из присяжных. Вот у вас есть шанс войти в историю. Вот вы сейчас, если вы вынесете, вопреки любому здравому смыслу, да, и всем там уложениям и наказаниям, если вы сейчас вынесете оправдательный приговор, ваши имена войдут в историю. И он прав. Вот я могу сейчас перечислить все 12 присяжных, да, и двух запасных, их имена так или иначе вошли в историю. И когда... Кони инструктирует присяжных, это обязательный элемент, так называемый резюме, когда он инструктирует их перед тем, как они уйдут в совещательную комнату.
Вам предстоит ответить.
Вам предстоит ответить три вопроса. Виновна ли она в том, что она, так сказать, совершила вот это вот преступление? Если она совершила, то имела ли она заранее обдуманное намерение убить его? И если она имела такое намерение, то все ли она сделала для того, чтобы, значит, добиться этой цели? Второй и третий вопрос, естественно, имеет смысл в том случае, если присяжные на первый отвечают «да», в чем Кони, видимо, не сомневался, но он присяжным абсолютно в рамках закона подбрасывал возможность сказать «нет, она не все сделала», «нет, она не имела намерения убить, она имела намерение, так сказать, высказать свои отношения» и так далее. А дальше, после довольно короткого совещания, выходят присяжные, и старшина присяжных, надворный советник Александр Иванович Лохов, произносит «невиновно». И вот я хочу процитировать Анатолия Федоровича Кони из его воспоминаний о реакции. «Крики несдержанной радости, истерические рыдания, отчаянные аплодисменты, топот ног, возгласы, браво, ура, молодцы, Вера, Верочка, Верочка». Все слилось в один треск и стон и вопль. Многие крестились. В верхнем, более демократическом отделении для публики обнимались. Даже в местах за судейскими усерднейшим образом хлопали. Один особенно усердствовал над самым моим ухом. Я оглянулся. Помощник генерал-фельдцехмейстера Баранцов, раскрасневшийся седой толстяк, с азартом бил в ладони. Встретив мой взгляд, он остановился, сконфуженно улыбнулся, но едва я отвернулся, снова принялся хлопать.
Какой слог?
Слог, безусловно. Но...
Атмосфера.
Вот эта атмосфера ожидания, очень дорогая сердцу русского в широком смысле этого слова человека, Достоевский вообще половину со своих романов именно об этом написал. Торжество немертвого правосудия. Да, вот параграф, так сказать, уложение о наказаниях, пункт такой-то, и поезжай в Сибирь. А вот торжество той справедливости, которую ждет в суде русский человек. Он ждет не буквального правоприменения, он ждет некого высшего суда. Вот на глазах у них свершился высший суд.
Ну что, нам пришел еще один вопрос, на который мы очень коротко успеваем ответить, о последствиях этого процесса, по крайней мере, для основных участников. С Кони все понятно, он испытывал серьезное давление.
Да, он уже никогда больше... Он, правда, будет продолжать служить, но...
Засулич эмигрирует.
Засулич попытается полиция на следующий день протестовав приговор схватить, но она успеет эмигрировать и станет потом одной из первых русских марксистов в Плехановской группе.
Кесцени Александров.
Александров, к сожалению, довольно скоро умрет от болезни в возрасте 50 с небольшим лет. Что касается Кесселя, то он будет продолжать карьеру по прокурорскому ведомству, но не добьется никаких судов.
Инициаторы процесса.
А что касается Палина, то очень скоро, это министр юстиции, граф Палин, он будет отставлен с формулировкой за недостаточное внимание к процессу Веры Засулич. Когда Александр III в скорости взойдет на престол, то одним из первых мероприятий будут изменены судебные уставы, и впоследствии политические процессы будут уже проходить без участия присяжных. Вот главный вывод, который сделает власть. То есть из этой победы для правосудия последствия будут нехорошими.
Ну что, у нас остается времени как раз на то, чтобы предложить вам темы для следующей передачи. Напомню, что голосование ведется на нашем сайте echo.msk.ru. Оно уже запущено. Я лишь обозначаю эти самые темы. Суд над кровавой волчицей Эльжбет Батори, Венгрия, 17 век. Суд над Жаном Каласом, жертвой религиозного фанатизма, Франция, 18-й. Процесс 193, так называемое дело о хождении в народ Российской империи, 3/4 19-го.
Это вот для тех, кому понравилась сегодняшняя передача, дело, предшествовавшее процессу Засулич.
Суд над Рауном Виненом, убийцей Жана Жореса, Франция, 1919. Ну и, наконец, известное дело Ванютчиков, дело Рокотова и Бешенко Яковлева, 1961 год.
СССР, разумеется.
Да, выбирайте из этих 5 процессов, о каком вам интереснее будет послушать в эфире программы «Не так» через неделю в то же время. Я напоминаю, историк Алексей Кузнецов сегодня рассказывал о деле Веры Засулич.
Да, и нам будет интересно вам рассказать о любом из этих 5 дел. Все решаете вы.
Алексею Кузнецову будет интересно рассказать. Мне, конечно, будет интересно послушать и покивать. Всеволод Бойко, Алексей Кузнецов. Это программа «Не так». Мы с вами прощаемся.
До следующего воскресенья.
Спасибо.
Нет, ребята, все не так.